С новостями дня вас знакомит Валентин Барышников. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня наша программа целиком посвящена двум событиям. Итогам выборов президента США, на которых одержал победу представитель Демократической партии Барак Обама, и первому президентскому посланию Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода», комментарии экспертов в прямом эфире. Все это в нашей программе следующие 50 минут. Победу на выборах президента США с большим преимуществом одержал кандидат от Демократической партии, сенатор от штата Иллинойс, пятый сенатор-афроамериканец за всю историю Соединенных Штатов и первый афроамериканец-президент Барак Обама. Вернее, президентом Барак Обама официально станет лишь 20 января будущего года, когда состоится его инаугурация. По последним данным, Обама заручился 338 голосами выборщиков из 538. Маккейн победил всего в 20 штатах, правда, подсчет голосов в трех из них еще не окончен. Выборы президента США в этот раз прошли при необычайно высокой активности избирателей, многие из которых пришли голосовать уже ранним утром. На одном из избирательных участков в Вашингтоне побывал наш корреспондент Алан Давыдов.
Избирательные участки в федеральном округе Колумбия, территорию которого занимает Вашингтон, во вторник работали с 7 утра до 8 вечера. В полдень я посетил один из таких участков, расположенный ближе всего к бюро «Радио Свобода» на перекрестке 24-й и Л-стрит. В здании публичной библиотеки для голосования отведен зал на втором этаже. Избирателю сначала предлагают проголосовать на электронной машине, нажав на фамилию своего кандидата на сенсорном экране. Затем сделать отметку в бумажном бюллетене для голосования и заложить его в другую машину, которая сканирует бюллетень. Таким образом, городской межпартийный совет по выборам и этике решил подстраховаться от сюрпризов, которые может принести сбой электроники. Явка высокая, процентов на 40 выше, чем в прошлые президентские выборы. Люди стояли в очереди с половины шестого утра, а в 7 здесь уже была толпа. Заняв позицию у выхода, начинаю методично спрашивать избирателей, за кого они проголосовали и почему. Я проголосовал за Барака Обаму, потому что нашей стране нужны подлинные перемены. Я согласен с Обамой. Маккейн – это фактически Буш еще на 8 лет. Я внимательно следил за кампаниями обоих кандидатов, и решение не было для меня мучительным. Ожидаю, что при Обаме будет положен конец сверхприбылям руководителей нефтяных компаний. Корпорации будут вести себя ответственнее, чтобы не повторилась нынешняя экономическая ситуация, напоминающая Великую депрессию. Ожидаю коренного улучшения системы школьного образования и системы здравоохранения, чтобы оно было доступно для всех американцев. Я за Барака Обаму. Для меня он символизирует восстановление нашего статуса в мире и возрождение идеи тщательно продуманного лидерства и взвешенных подходов во взаимоотношениях с остальным миром. Я ожидаю, что с приходом Обамы все эти понятия снова станут для нас приоритетными. Тут двух мнений быть не может. Мне нравится Барак Обама. Сейчас допью кофе, зайду на участок и проголосую за него. Я считаю его символом перемен. У него убедительные суждения. Меня привлекают его внешнеполитические позиции. Считаю, что последние несколько лет страна шла по неверному пути, и Обама вернет ее в нужную колею. При этом я сохраняю уважение к Джону Маккейну. Он герой войны, действует из лучших побуждений, но его политическая линия ошибочна. Я проголосовала за Обаму. Считаю, что он способен объединить страну, помочь ей быстрее пережить эти трудные для многих американцев времена. Он современен, уравновешен, умеет достигать консенсуса. Я верю его поступкам. Хотя он не столь опытен, он окружил себя опытными людьми, что в прошлом принесло успех великим лидерам Америки. Я голосовала за Барака Обаму, потому что считаю его наиболее подходящей кандидатурой на пост президента США. Он способен быстро воспринимать ситуацию, не конфликтен, достойно ведет себя. Он блестяще провел почти двухлетний предвыборный марафон. Надеюсь, он будет отличным главнокомандующим. У нас за Обаму голосует вся семья. Мои дочери в Миннесоте и Мэриленде, сын в Вирджинии. У Джона Маккейна же мне откровенно не нравится его кандидат вице-президента Сара Пейлин. Да и в плане политической стратегии и квалификации Маккейну далеко до уровня Барака Обамы. Молю Бога, чтобы Обама победил. На этом избирательном участке я не встретил ни одного человека, который бы голосовал за сенатора Джона Маккейна. Прошу моих респондентов прокомментировать это наблюдение. Я не знаю, как это объяснить, но мне известно, что те, кто работает здесь в государственных учреждениях и в связанных с ними структурах, хорошо понимают, что страна оказалась действительно в сложной ситуации после множества ошибок последних лет.
Вашингтон,
Вашингтон издавна славет городом с сильными демократическими традициями. Возможно, поэтому федеральный округ Колумбия не может добиться представительства в Конгрессе, которым обладают все штаты, иначе большинство в Конгрессе всегда бы составляли демократы. По моим оценкам, республиканцы составляют примерно 2% вашингтонских избирателей. Так жители Вашингтона комментируют свои предпочтения на президентских выборах. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Многие эксперты считают нынешние выборы в США историческими. Настолько сильно, по их мнению, новый президент Америки отличается от своих предшественников. В их числе профессор Мичиганского университета, социолог Владимир Шлепентох, с которым поговорила моя коллега Ирина Лагунина.
Пожалуй, трудно себе представить такого президента, столь отличного от всех 43 предшествующих президентов Соединенных Штатов, каким будет Обама. Страна, естественно, ждет с нетерпением, одни почти с восторгом, другие с весьма большим беспокойством, какова будет внутренняя и внешняя политика нового президента. Раздаются разные голоса, высказываются разные мнения. Вот сегодня на телевизионных программах обсуждался вопрос о том, будет ли президентство Обамы означать резкий сдвиг влево вашингтонской администрации, или Обама постарается сохранять центристское направление, какое было характерно, например, для Билла Клинтона. Только практика, только реальные события дадут ясный ответ на этот вопрос, от которого очень много зависит сегодня в Америке.
На основании чего делаются эти прогнозы, что возможен сдвиг влево?
Во-первых, то, что произошло в последние месяцы и действия бушевской администрации в отношении финансового кризиса в стране, это, по сути говоря, было признание этой администрации необходимости более активного вмешательства государства в экономику. А это, в общем говоря, лозунг, и лозунг левого характера усиления роли государства в экономике. Поэтому Обама, естественно, поддержал это неожиданное, в общем, движение вашингтонской администрации в этом направлении, и это вполне соответствовало его философии. Он находится под мощным давлением тех сил, которые его избрали, а эти силы требуют существенного перераспределения доходов в стране, эти силы требуют социального здравоохранения, эти силы требуют в значительной степени бесплатного образования. Так что те силы, на которые опирался Обама, безусловно, разделяют леволиберальные лозунги. Феномен Обамы является совершенно исключительным. Он вызвал необычайный энтузиазм, пожалуй, в трех группах населения. Среди афроамериканцев, среди испанцев и среди молодежи. И, в общем, Обама стал символом будущих изменений в стране. И ненависть к республиканской администрации в стране очень велика. Рейтинг Буша необычайно низок. Избрание Обамы – это в значительной степени еще протестная акция. С Обамом связывают разные группы населения самые различные вещи. И отсюда необычайный энтузиазм. Я живу в Америке 30 лет. Я такого энтузиазма, такой поддержки кандидата в Америке не видел никогда.
С профессором Мичиганского университета, социологом Владимиром Шлепентохом беседовала Ирина Лагунина. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Барак Обама, избранный президентом США, заявил, что в Америку пришли перемены. По последним данным, Обама набрал 338 голосов в коллегии выборщиков. Соперник Обамы, сенатор-республиканец Джон Маккейн, признал свое поражение и поздравил Барака Обаму с победой. В США одновременно с президентскими состоялись выборы в обе палаты Конгресса. По предварительным данным, Демократическая партия увеличила свое большинство в обеих палатах. Президент России Дмитрий Медведев обращается сегодня с посланием к Федеральному собранию, первым после вступления в должность. В Германии во вторник вечером на автостраде вблизи Ганновера в результате пожара в рейсовом автобусе погибли 20 пассажиров, 13 получили ранения. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Крупнейшая выставка Василия Кандинского в Мюнхенском музее «Ленбхаус». Предвидится ли конец Запада? Эссе Бориса Парамонова. Новые музыкальные записи. Это и многое другое не пропустите сегодня в 2 часа дня в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым и Андреем Гавриловым. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Продолжаем обсуждать итоги президентских выборов в США. У нас на прямой связи известный российский политолог, кандидат политических наук, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Первый мой вопрос. Чего ждать России от от внешней политики нового президента США? Оправдан ли энтузиазм, с которым в Москве многие ждали прихода к власти именно Барака Обамы?
Я думаю, что внешняя политика Соединенных Штатов, безусловно, изменится. И я предполагаю, что она не будет столь агрессивной в силовом плане, как это было при Джорджа Буша. Скорее можно ожидать, что Обама будет использовать другие силы достижения внешнеполитических целей, чем военную силу. Это, в общем, хорошая новость для всего мира, потому что все понимают, продолжение прежней внешней политики просто создает большие угрозы для безопасности всего мира. Но в то же время российским властям будет нелегко иметь дело с администрацией, которая будет опираться не только на грубую силу, но и на определенные идеи, внешнеполитические принципы и так далее. Силовикам с силовиками иметь дело легче.
Но можно ли сказать, что новая холодная война, об опасности которой часто говорят российские и международные эксперты, война между Россией и США, имеется в виду, теперь ее угроза миновала? Или это в большей степени все-таки будет зависеть от политики российских властей?
Я думаю, что американская администрация вряд ли будет проводить такую линию на нагнетание напряженности, но, как говорится, танго танцует вдвоем, и многое будет зависеть от того, как российские лидеры, российские власти будут выстраивать отношения с Соединенными Штатами Америки. У нас очень часто мир представляется по принципу такой игры с нулевой суммой. Что хорошо для нас, то плохо для Соединенных Штатов и наоборот. Вот нынешний финансовый кризис показал, что на самом деле мы гораздо более тесно взаимосвязаны. Если какие-то проблемы возникают у Соединенных Штатов, они отражаются на нас в гораздо большей мере. Поэтому если российские лидеры, российские власти смогут выстроить линию на сотрудничество, на определенное партнерство в тех или иных областях с новой американской администрацией, безусловно, это резко ослабит напряженность и создаст возможности для каких-то позитивных изменений в российско-американских отношениях.
Спасибо. Это было мнение кандидата политических наук Владимира Гельмана. Владимир, оставайтесь, пожалуйста, на связи. А сейчас мнение еще одного российского эксперта. На эмоциональном уровне победу Барака Обамы на президентских выборах можно сравнить с победой Джона Кеннеди в 60-м году. Так считает профессор Монтерейского института международных отношений, заведующая кафедрой российских исследований Анна Васильева. По ее мнению, в последние годы американское общество испытывало глубокую апатию в связи с неудачами во внешней и внутренней политике администрации Джорджа Буша. И приход к власти Обамы будет способствовать росту оптимизма. Избрание Обамы Анна Васильева считает очень важным моментом не только для Америки, но и, как Владимир Гельман, для всего мира.
Развитие внутриполитических процессов в Соединенных Штатах с сегодняшнего дня во многом определит и то, как будет развиваться политика Соединенных Штатов на мировой арене. Для того, чтобы слушатели этой передачи поняли, что на самом деле произошло, нужно представить колоссальную апатию и разочарование, которые владели буквально большинство населения Соединенных Штатов последние несколько лет. То есть с кем бы я ни разговаривала, и со студентами, и с коллегами, и с работниками средств массовой информации, с рабочими и с мигрантами из Мексики. Вот знаете, колоссальное ощущение невозможности изменить ни внешнюю политику Соединенных Штатов, ни внутреннюю ситуацию. Просто вот давлело во всех разговорах. И сейчас, прежде всего, мне кажется, слушателям важно понять, что приход Барака Обамы привнес какое-то невероятное вдохновение. То есть на эмоциональном уровне эти выборы можно сравнить, может быть, только с 1960 годом. годом, когда выиграл Джон Кеннеди. И нужно отметить, что вот это вдохновение, веру, политическую силу народных масс, которую привнес с собой Барак Обама, ему нужно будет, ему и его команде превратить в какие-то конкретные шаги. И эти шаги на международной арене, конечно, прежде всего должны будут переведены в политику Соединенных Штатов по отношению к войне в Ираке. Потому что позиция сенатора Обамы, когда он, вопреки большинству голосов своих коллег-сенаторов, проголосовал против войны в Ираке, эта позиция, ну, в какой-то мере сыграла решающий фактор его выигрыша номинации Демократической партии в его соревновании с сенатором Клинтон, например. И вот мне кажется, что эта тяжесть ведения двух войн для американской экономики и для морали американских граждан сейчас должна прежде всего быть превращена вот в какие-то конкретные шаги, которые позволят Америке принять очень серьезные решения по выводу войск из Ирака. И такие решения, которые не позволят американцам, которые потеряли своих детей в этой войне, почувствовать, что они потеряли этих детей понапрасну, что эта жертва была понапрасну. И вот, мне кажется, это будет первый шаг или один из первых шагов внешнеполитических новой администрации. Проблема последних 8 лет была в том, что решения, которые принимались администрацией Буша, не были основаны на здравом смысле очень часто, не были основаны на знании, не были основаны на каком-то рациональном подходе, на анализе. То есть вот некомпетентность, отсутствие профессионализма тех, кто определял шаги Соединенных Штатов на международной арене, просто были поразительны и отмечались во всех спектрах людей, которые как-то имели какое-то отношение к этому или анализировали. И мне кажется, что Барак Обама понимает, что обещания перемен должны быть основаны не на пустой риторике какой-то, а действительно на шагах, которые должны изменить менталитет не простых американцев только, но и людей, которые вовлечены в серьезные решения, государственные решения. Поэтому я очень хочу верить, опять гарантий нет никаких, но я очень хочу верить в то, что профессионалы, которые придут в команду Обамы и будут работать вместе с этим президентом, новым президентом Соединенных Штатов, приведут мир к гораздо более сбалансированному курсу. И от этого курса, я надеюсь, какие-то проблемы, решения, которые, кажется, невозможны, будут все-таки разрешены не в этом году, может быть, не через 2 года, но в каком-то обозримом будущем. Вот этот момент, в который в Соединенных Штатах приходит к власти новая администрация, это критический момент не только для Соединенных Штатов и России, и для двусторонних отношений. Это критический момент для всего мира. И опять, это не просто высокопарные слова. То есть мы можем традиционно фокусироваться исключительно на вопросах прав человека. И это, несомненно, чрезвычайно важный вопрос. И Америка сейчас празднует, плачет, радуется именно потому, что произошло совершенно невероятное, когда афроамериканец стал президентом. Это действительно, ну, такой прорыв в восприятии реальности и реализации надежд, которые казались совершенно несбыточными. Я говорю о том, что вот этот момент прорыва, момент консолидации идеалов, надежд. В то же время этот момент происходит во время колоссальных вызовов для процесса глобализации. То есть, мне кажется, приоритетом, и я надеюсь, что это не звучит кощунственно сейчас, приоритетом американской администрации должно быть восстановление лидирующей роли Америки, не просто как демократической страны в плане ценностей, но демократической страны и лидера мировой демократической системы в аспектах экономического и финансового состояния системы, которую она лидирует. И вот здесь, когда я говорю о прагматическом сотрудничестве между двумя администрациями, администрации российского президента и американской администрации, мне кажется, что какие-то шаги и прорыв должен быть сделан именно на выравнивании экономических и финансовых механизмов. Российский президент знает о том, что демократические ценности и права человека всегда будут в фарватере американских интересов. Но сейчас, когда вот последние несколько месяцев, вы знаете, ощущался такой надлом, колоссальный надлом и сомнения в лидерстве Америки. Если это страна провалилась бы экономически, если бы эта страна провалилась бы и потянула за собой финансовый мировой рынок, разговоры о правах человека, они никем бы не воспринимались серьезно. Поэтому мне кажется, вот основной упор новой администрации Обамы должен быть сделан все-таки на экономические и финансовые корректировки, какие-то вот новые шаги. И вслед за этим, когда будет восстановлена репутация Америки как величайшей экономики мировой, которая основана на демократических ценностях и на рыночной экономике, Вот тогда и Россия потянется за этим.
Это было мнение заведующей кафедрой российских исследований Монтеррейского института международных отношений Анны Васильевой. А сейчас я снова хочу задать вопрос Владимиру Гельману. Владимир, вы согласны с тем, что нынешняя смена власти в США как никогда раньше важна действительно не только для самой Америки, но и для всего мира?
Безусловно, потому что Соединенные Штаты Америки находятся в очень сложной финансово-экономической ситуации, и во многом она стала результатом политики прежней администрации. Новая команда, которую приведет Белый дом Обама, должна решать эти проблемы не только для Америки. Понятно, что она будет прежде всего заботиться об американской экономике, но если американцам удастся выйти из этого кризиса с не столь большими потерями, то, конечно, это потянет за собой экономический рост во всем мире, включая и нашу страну.
Скажите, Владимир, вот как вы считаете, с каких конкретно шагов должно начаться новое сотрудничество администрации российского президента и американского? Анна Васильева говорила о том, что на повестке дня в первых строках у Барака Обамы будет, конечно, экономика и выравнивание ситуации в экономике во всем мире, потому что эта ситуация, не секрет, во многом зависит от Соединенных Штатов. Можно ли в связи с этим ожидать, что такие вопросы, актуальные как права человека и так далее, они какое-то время останутся в тени?
Я думаю, что наверняка американская администрация новая будет ставить эти вопросы на повестку дня. И среди тех людей, которые составляют внешнеполитический штаб Обамы, очень много тех, кто как раз отдает приоритет проблематике, связанной с правами человека, с демократии, не в том плане, как это делала прежняя администрация, когда, условно говоря, мир делился на хороших демократов, ну, на хороших кавычках, и плохих антидемократов. И еще раз повторю, российским властям будет довольно нелегко отвечать на эти вопросы. Не надо думать, что можно будет каким-то образом цинично сказать: ребята, вы к нам не суетесь, вы решаете свои вопросы с экономическим кризисом, а права человека они как-нибудь подождут. На самом деле эти вещи очень тесно взаимосвязаны, поскольку как раз в моменты экономических кризисов, катаклизмов, права человека, включая прежде всего социально-экономические права, находятся под наибольшей угрозой. И, повторю, успешное решение экономических проблем поможет разрешить и ситуацию с правами человека. Это касается не только нашей страны, конечно, а всего мира.
Спасибо, Владимир. Итоги выборов президента США мы обсуждали с кандидатом политических наук, профессором факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимиром Гельманом. Вернемся к этой теме в конце нашей программы. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас скажу, что итогам президентских выборов в США сегодня будет посвящена и программа «Время гостей», которая выйдет в прямой эфир в 7 часов вечера. Ее ведущий Виталий Портников. А во второй половине часа «Свободы в полдень», помимо президентских выборов в США, мы поговорим о главном событии сегодняшнего дня в России, которое происходит в эти минуты. Первое президентское послание Дмитрия Медведева.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Новоизбранный президент США Барак Обама заявил, что в Америку пришли перемены. Он выступил минувшей ночью в Чикаго перед десятками тысяч своих ликующих сторонников. На выборах во вторник Обама, кандидат от Демократической партии, набрал значительно больше минимально требуемых 270 голосов в коллегии выборщиков, намного опередив своего соперника, сенатора-республиканца Джона Маккейна. Маккейн признал поражение и поздравил Обаму с победой, заявив о готовности сотрудничать с ним. 47-летний Обама стал первым темнокожим президентом в истории США. Мировые лидеры поздравили Барака Обаму с избранием. В США одновременно с президентскими состоялись выборы в обе палаты Конгресса. По предварительным данным, Демократическая партия увеличила свое большинство в обеих палатах. На азиатских рынках произошел значительный рост котировок после того, как стало известно имя нового президента США. Президент России Дмитрий Медведев в эти минуты выступает с посланием к Федеральному собранию. Это первое послание Медведева в качестве президента. В Москве совершено нападение на секретаря посольства Туркмении. Он госпитализирован. По данным правоохранительных органов, дипломата избили в понедельник в центральной части города. В ингушском городе Молгобек в результате взрыва ранен милиционер. По данным правоохранительных органов, взрывное устройство сработало в машине сотрудника ДПС Ингушетии Магомеда Каригова. В Гродненском районе Чечни в столкновении убиты два боевика, сообщили правоохранительные органы. По их данным, операция проводилась в окрестностях селения Чишки. Позже в этом же районе были задержаны еще три боевика. Министр внутренних дел Мексики Хуан Камило Маурини погиб во вторник в авиакатастрофе. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В эти минуты президент России Дмитрий Медведев впервые на своем посту выступает в Георгиевском зале Кремля с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Это событие несколько раз переносилось по официальной версии из-за необходимости скорректировать текст послания в связи с финансовым кризисом. И вот сегодня в 12 часов Медведев появился перед депутатами Госдумы, членами Совета Федерации и присутствующими в зале министрами правительства, включая премьера Владимира Путина. Сейчас с нами на прямой связи корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович, который находится в Кремле. Добрый день, Данила.
Добрый день.
Какие отличия этого послания от предыдущих посланий парламенту Владимира Путина бросились вам в глаза?
Ну, во-первых, сменено место. Надо сказать, что все предыдущие послания были в другом корпусе Кремля. И сейчас это происходит в одном из главных церемониальных залов Кремля, Большого Кремлевского дворца Кремля, в Георгиевском зале. Это немножко все поменяло, потому что в прежние времена, возможно, из-за привычек кремлевской администрации, возможно, просто из-за довольно малого места, с политиками очень слабо удавалось пообщаться до послания и почти невозможно после послания, потому что создавались коридоры, по которым они выходили мимо прессы. Ну, самые отчаянные, конечно, все равно пробивались и разговаривали, но это было довольно сложно. Сейчас в другом зале Кремля, который перед Георгиевским залом, скопились политики и все журналисты. Можно было говорить практически с каждым из них достаточно спокойно и свободно. И, ну, например, Игорь Иванович Сечин, вице-премьер и довольно закрытый человек, человек, которого многие называли в Кремле одним из делателей политики в свое время при Владимире Путине, дал первое в жизни интервью «Радио Свобода». Вот. Ну, кроме этого, общение с депутатами и с министрами было относительно легким, потому что не было никакого разделения между журналистами и политиками на этот раз. Очевидно также, что есть другая атмосфера, уже создаваемая самим посланием, потому что буквально только что Дмитрий Медведев говорил о важной вещи, фактически о реформе избирательной системы, о представительстве в малых партий в парламенте, о отмене денежного залога для прохождения, для того, чтобы стать кандидатом в депутаты любого уровня. Все это очень серьезные вещи, во всяком случае, они таковыми кажутся сейчас, пока они произнесены хотя бы в качестве предложений. Ну и это, пожалуй, основные отличия, то есть место проведения послания, атмосфера проведения послания и новые вещи, которые звучат в Кремле.
Спасибо, это был наш корреспондент Данила Гальперович, который находится сейчас в Кремле. А теперь, собственно, к тому, что говорил сегодня в своем послании парламенту Дмитрий Медведев. Начал он свое выступление с оценки важнейших событий этого года.
Этот год стал для наших граждан не только временем новых надежд и достижений. Произошли события, ставшие, я уверен, очень значимыми буквально для каждого в нашей стране и одновременно серьезным испытанием для всей России. Это варварская агрессия против Южной Осетии и, конечно, набирающий обороты глобальный финансовый кризис. Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море военных кораблей НАТО, а затем и для ускоренного навязывания Европе американских противоракетных систем. Мировой финансовый кризис тоже начинался как локальное ЧП. Экономика Соединенных Штатов потащила за собой вниз финансовые рынки всей планеты.
Вот так начал свое президентское послание Федеральному собранию Дмитрий Медведев. И сейчас с нами на прямой связи политолог, президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Прежде чем мы послушаем еще несколько фрагментов из послания Дмитрия Медведева Федеральному собранию, я хочу поинтересоваться вашим мнением вот о чем. Почему это послание столько раз переносилось? Причина действительно лишь в финансовом кризисе, который существенно действительно изменил картину в российской экономике, или в чем-то еще?
У меня есть такое подозрение, что хотелось знать итоги выборов в Соединенных Штатах. Хотя, по-моему, пока Медведев ни слова про Америку не сказал, кроме того, что поругал ее за инспирирование финансового кризиса. Про выборы он, по-моему, ничего не упоминал. Я думаю, что все-таки ждали результатов, чтобы вот какие-то последние моменты скорректировать. Ну, например, наверное, если бы можно предположить, может быть, это вот резкая критика Америки в начале речи, может быть, так сказать, это был блок, который могли, скажем, выкинуть, а могли оставить. Но вот Обама может считать не на свой счет, поэтому... Вот, ну, это вот один из таких моментов. Думаю, что все-таки ждали результат выборов главного начальника мира.
Ну и давайте сейчас вместе послушаем, что сказал Дмитрий Медведев, оценивая последствия мирового политического и финансового кризиса. Прошу.
Урок ошибок и кризисов 2008 года доказал всем ответственным нациям, что пора действовать и нужно радикально реформировать политическую и экономическую системы. Россия, во всяком случае, будет на этом настаивать. Будет взаимодействовать на этом направлении с Соединенными Штатами Америки, с ЕС, с государствами БРИК, со всеми заинтересованными сторонами. Мы сделаем все, чтобы мир стал более справедливым и более безопасным. Поскольку наша страна сильна и экономически, и политически, военные действия августа и тревожные новости с мировых рынков наглядно проявили зрелость гражданского общества и политическое единство государства. Отрадно отметить, и говорю это с искренней благодарностью, что по событиям на Южном Кавказе крупнейшие политические движения страны действовали солидарно.
Ну вот так, плавно переходя от экономического кризиса к событиям на Кавказе. Владимир, что вы можете сказать об этом фрагменте? Тональность речи Медведева такая, как вы и ожидали?
В принципе, да. Тональность такая, как я и ожидал, и я бы сказал, совершенно неинтересная первая часть речи, в том числе и там сваливание причин финансовых бед на Америку и ожидаемая оценка грузино-российского конфликта. Я бы сказал, что он интересные вещи начал говорить вот только 10-12 минут назад, а до этого... Ну, это что касается участия России в разрешении мирового кризиса, это такое демагогическое надувание щек. Опять же, и все это было в традиции послания Путина. А какие-то конкретные вещи, они начались недавно и касаются партии и выборов.
Ну вот, если уж мы об этом заговорили, как вы относитесь к предложению Медведева, которое, возможно, теперь будет воплощено в жизнь, а именно предложение для партий, набравших на выборах Госдуму более 5%, освободить их от сбора подписей на выборах?
Вот это хорошо. Хотя это недостаточно радикальное, на мой взгляд, изменение, но это я оцениваю положительно. Вообще, вот в этом куске речи есть... маленькие, можно сказать, микроскопические, но предложения в сторону демократизации нашей партийной системы и выборов.
Давайте сейчас тогда, Владимир, послушаем еще один фрагмент из послания Дмитрия Медведева.
Для защиты нашей экономики от внешних рисков уже многое было сделано. Не зря мы накапливали золотовалютные и бюджетные резервы. Правительство приняло программу действий по минимизации последствий кризиса в России. Сегодня главное – эти меры полностью реализовать. Надо прежде всего пробить образовавшиеся в экономике финансовые тромбы, так, чтобы выделенные средства дошли до их конечных получателей. При этом каждый рубль должен тратиться эффективно, значит, с умом. Экономический кризис, не нужно обольщаться, еще далек от завершения. Весь этот период нам нужно быть предельно собранными. Уверен, что мы справимся со всеми трудностями и уже в ближайшем будущем сформируем современную самостоятельную финансовую систему, способную противостоять любым внешним вызовам и обеспечить стабильное решение собственных задач.
Ну что ж, вот опять речь пошла об экономике в таком тревожно-оптимистическом ключе, можно сказать, да, Владимир?
Да, но вот опять-таки этот фрагмент мне не кажется интересным, это пустые слова.
Скажите, пожалуйста, Владимир, ну, что еще можно ответить в сегодняшней речи? Какие-то вот общие слова, да, о том, как в стране все хорошо, как, несмотря на все проблемы, движется вперед. Вот эта часть, она всегда занимала довольно большое место в посланиях Владимира Путина. А можно ли сказать, что у Дмитрия Медведева она немножко сократилась все-таки? Больше места посвящено каким-то конкретным вещам?
Ну, я не хронометрировал, надо действительно измерить. Если у вас сложилось такое впечатление, то, возможно, я... Затрудняюсь сказать. Ну, может быть, на 5 минут короче. На 5 минут меньше демагогии, на 5 минут больше конкретных предложений. Или обещаний, носящих конкретный характер.
Владимир, давайте сейчас мы еще раз свяжемся с нашим корреспондентом в Госдуме, корреспондентом в Кремле Данилой Гальперовичем, который продолжает слушать послание президента. Данила, вы снова с нами на связи, да?
Да, действительно, я буквально на несколько секунд в эфир, чтобы сообщить новость, которая, я считаю, очень серьезная, это отмечено всеми здесь наблюдателями. Дмитрий Медведев только что предложил увеличить сроки президентских полномочий до 6 лет и Госдумы до 5 лет. Это реализация впервые за очень долгие годы всяческих предложений по увеличению президентского срока. Очевидно совершенно, что если это озвучено в послании, то вполне возможно, что в ближайшее время в России президент уже будет править не 4, а 6 лет. И, собственно, я отчасти для того пошел сейчас с этой новостью в эфир, чтобы наш эксперт прокомментировал это, потому что... Мне кажется, из той критики, возможно, редкой, которая есть в речи Дмитрия Медведева, это одна из наиболее конкретных вещей.
Владимир, что вы можете сказать по поводу этой новости? Действительно сенсация?
Сенсация и, с одной стороны, давно ожидаемая, но неожидаемая. Никто, по-моему, не говорил, что вот в этой именно речи, именно в этом послании Медведев такие реформы предложит. Вот в отличие от... того, что он говорил про партии и парламент сначала, и про выборы, это я считаю, недемократические предложения. Ну, разумеется, они будут касаться следующего президента и следующей Государственной Думы. Не Медведеву продлят полномочия, и не этой Государственной Думе, а тем, которые будут избраны. Но не исключено, что это вот для Путина делается. Завтра Медведев... условно говоря, подаст в отставку, а Путина изберут уже не на 4 года, а на сколько там получается, на 6?
Для президента до 6 лет и для депутатов Госдумы до 5 лет полномочий. Угу.
Ну хорошо, хоть не до 7 лет президенту, как раньше предлагалось в неофициальном порядке со стороны прокремлевских деятелей.
Спасибо, Владимир. Сегодняшнюю речь президента России Дмитрия Медведева перед членами российского парламента мы обсуждали с политологом, президентом информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимиром Прибыловским. Напомню, вот последняя новость из Кремля. Дмитрий Медведев предложил увеличить сроки полномочий президента до 6 лет, а депутатов Госдумы до 5 лет. Говорит Радио Свобода в Москве. 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Барак Обама, избранный президентом США, заявил, что в Америку пришли перемены. По последним данным, Обама набрал 338 голосов в коллегии выборщиков. Соперник Обамы, сенатор-республиканец Джон Маккейн, признал свое поражение и поздравил Барака Обаму с победой. В США одновременно с президентскими состоялись выборы в обе палаты Конгресса. По предварительным данным, Демократическая партия увеличила свое большинство в обеих палатах. Президент России Дмитрий Медведев обращается с посланием к Федеральному собранию, первым после вступления в должность. На азиатских рынках произошел значительный рост котировок после того, как стало известно имя нового президента США. Вырос также курс доллара по отношению к евро. В Германии во вторник вечером на автостраде вблизи Ганновера в результате пожара в рейсовом автобусе погибли 20 пассажиров, 13 получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к главной теме нашей программы – итогам президентских выборов в США. Кто они? Люди, которым в ближайшие 4 года предстоит управлять Соединенными Штатами. Портреты Барака Обамы и вице-президента Джозефа Байдена для нашей программы подготовил корреспондент «Радио «Свобода» Владимир Абаринов.
Барак Обама, вероятно, самый необычный кандидат в президенты за всю историю США. У него странное имя, нестандартная семейная история, мультикультурный багаж. Он родился в 61 году на Гавайях от брака кенийца и белой американки. Брак распался, когда Бараку было 2 года. Его мать вышла замуж вторично, на сей раз за индонезийца. Отчим, как и отец Обамы, был мусульманином. Семья переехала в Индонезию. 4 года, с 6 до 10 лет, Барак Обама жил и учился в Джакарте, а затем вернулся в Гонолулу к бабушке с дедушкой. Он окончил Колумбийский университет в Нью-Йорке по специальности международные отношения, а затем в течение 3 лет работал общественным организатором в Чикаго. Выступал связующим звеном между федеральными программами помощи и населением.
4 года назад я стоял перед вами и рассказывал историю моей жизни. Рассказывал о молодом человеке из Кении, о молодой женщине из Канзаса, у которых была общая вера в то, что в Америке их сын может достигнуть всего, чего пожелает. Это упование всегда делало эту страну особенной. Благодаря упорной работе и самоотверженности каждый из нас способен осуществить свою собственную мечту. И в то же время мы остаемся одной американской семьей, чтобы следующие поколения тоже могли осуществить свою мечту. Вот почему сегодня я стою перед вами.
В 1988 году Обама поступил в школу права Гарвардского университета. Получив степень доктора юриспруденции, он работал в частной юридической фирме, преподавал конституционное право в Чикагском университете, а в 1996 году был избран в Верхнюю палату Законодательного собрания штата Иллинойс. В 2000 году он выставил свою кандидатуру на выборах в Палату представителей Конгресса США, но проиграл. 4 года спустя он предпринял 2-ю попытку, на этот раз на выборах в Сенат, и был избран. Молодой перспективный политик сразу же обратил на себя внимание старших коллег, причем от обеих партий. Республиканец Ричард Лугар пригласил Обаму в соавторы законопроекта о контроле за расщепляющимися материалами. Вместе с Лугаром Обама в 2005 году побывал в России. Свою президентскую кампанию сенатор Обама построил на противопоставлении себя Джону Маккейну, избрание которого будет, по его мнению, означать продолжение нынешнего курса.
Кандидат республиканцев Джон Маккейн носил военную форму нашей страны с отвагой и достоинством, и этим заслужил нашу благодарность и уважение. На будущей неделе мы услышим, как он расходился во мнениях со своей партией, и это будто бы доказывает его способность к переменам, которые нам необходимы. Но его послужной список говорит сам за себя. В 90% случаев Джон Маккейн голосовал за политику Джорджа Буша. Сенатор Маккейн любит говорить о способностях к самостоятельным суждениям. Но о какой самостоятельности можно вести речь, если ты считаешь, что Джордж Буш прав в 90 случаях из 100? Не знаю, как вы, а меня лично не устраивает 10% вероятность перемен.
В условиях финансового кризиса Барак Обама обещает снижение налогов и ликвидацию зависимости от иностранных производителей нефти.
Я сокращу налоги для 95% американцев, потому что в такой экономике, как наша, самое последнее дело повышать налоги среднего класса. И ради нашей экономики, нашей безопасности и будущего нашей планеты, я как президент поставлю ясную цель. В течение 10 лет мы покончим с нашей зависимостью от нефти Ближнего Востока.
Девизом кампании Обамы стало слово «перемены». Американцы устали от вашингтонских бюрократов, им хочется видеть во власти свежие лица, людей, способных вернуть стране моральный авторитет. Именно этим ожиданиям отвечает Барак Обама.
А новым вице-президентом США станет Джо Байден, который в первые месяцы избирательной кампании был соперником Обамы в борьбе за партийную номинацию. Владимир Абаринов рассказывает о том, кто теперь станет вторым лицом в государственной иерархии США.
Джо Байдену 65 лет. Впервые он был избран в Сенат в возрасте 29 лет и с тех пор место работы не менял. Это одно из самых узнаваемых лиц Конгресса и один из признанных экспертов в области международных отношений.
Почти каждый вечер я еду на поезде из Вашингтона к себе домой в Вилмингтон, штат Делавэр. Иногда очень поздно. Я сижу и смотрю в окно и вижу мерцающие огоньки в домах, мимо которых проезжаю. И мне кажется, что я слышу, о чем говорят их обитатели за кухонным столом, уложив детей в постель. Как миллионы американцев, они задают вопросы, простые и серьезные. У них и в мыслях не было, что они будут спрашивать себя о таких вещах. 50, 60, 70 долларов заправить полный бак. Чем же мы будем платить зимой за отопление дома? Год прошел, прибавки к жалованию нет, а компания того и гляди откажется платить за медицинскую страховку. Мы должны за наш дом больше, чем он стоит. Господи, как же нам отправить детей в колледж? С чем мы выйдем на пенсию? Вот Америка, которую оставляет нам Джордж Буш. Мы получим ту же Америку, если выберем Джорджа виноват, Джона Маккейна, президентом Соединенных Штатов Америки. Оговорка по Фрейду.
Джо Байден участвовал в президентских выборах дважды. Первый раз в 1988 году он вынужден был сойти с дистанции в связи с обвинениями в плагиате. Байден заимствовал несколько фраз из речи тогдашнего лидера британских лейбористов Нила Кинока. На выборах этого года он прекратил борьбу после первых же первичных выборов в штате Айова. Джо Байден голосовал в 2002 году за войну, но с тех пор превратился в непримиримого критика политики администрации Буша в Ираке.
Сегодня, когда мы собрались здесь, наша страна в меньшей безопасности и в большей изоляции, чем когда бы то ни было в недавней истории. Внешняя политика Буша погрузила нас в глубокую яму, и у нас слишком мало друзей, чтобы помочь нам выбраться из нее. За последние 7 лет администрация не сумела встретить лицом к лицу крупнейшие факторы, определяющие облик этого столетия. Появление России, Китая и Индии в качестве великих держав, распространение оружия массового уничтожения, нехватку надежных источников энергии, продовольствия и воды, изменение климата, возрождение фундаментализма в Афганистане и Пакистане, которые представляют собой действительно передний край войны с террором. Дамы и господа, в последние годы мы еще раз увидели последствия пренебрежения вызовом, который Россия бросает свободе новой демократической страны, Грузии. Мы заставим Россию ответить за ее действия и поможем народу Грузии восстановить разрушенное.
Это был новый вице-президент США Джо Байден. О нем рассказывал наш корреспондент Владимир Абаринов. В ходе избирательной кампании Барака Обамы его команде удалось очень успешно, по мнению специалистов, использовать имидж молодого лидера, способного повести в страну к переменам. По телевидению демонстрировались музыкальные ролики с участием Обамы, распространялись аудиозаписи его выступлений, иногда даже положенные на музыку. И очень эффектным и эффективным ходом стала рассылка мелодий для мобильных телефонов, на фоне которой Обама призывал за него голосовать. В то же время, по мнению американского кинорежиссера Андрея Загданского, решающим фактором стала именно молодость Обамы, который гораздо младше своего соперника на выборах.
Изменения уже давно назрело в американской политической жизни. И это изменение, это жажда и желание нового, выраженное так твердо в программе Обамы, нашло совершенно понятную поддержку среди Голливуда и среди вообще интеллигенции в Америке. Люди хотели изменения, люди жаждали его, и вот оно пришло. Дальше, как говорится по-английски, for better or worse. В лучшую или в худшую сторону мы уже посмотрим. Надеюсь, в лучшую. Он действительно замечательно говорит, он действительно блестящий оратор. В его орациях есть риторические посылы, которые звучат очень музыкально, как всегда у хорошего оратора. Я вспоминаю доктора Мартина Лютера Кинга или того же покойного Кеннеди, который был совершенно блестящим оратором. Оба Кеннеди, и Джон, и Роберт Кеннеди. У Обамы эта органичность есть, эта артистичность в нем бесспорно присутствует. То, что его советники использовали это естественное качество кандидата максимально, это очевидно. Они всячески проецировали его артистический имидж для избирателей. По-моему, удачно. Статистика твердо показывает, что молодежь удалось привлечь. Более того, что молодежь в подавляющем большинстве голосовала за Обаму, и в частности новые избиратели, то есть зарегистрировавшиеся впервые только в этом году на эти выборы, в значительном большинстве отдали свои голоса за Обаму. Но не будем забывать, чтобы Обама гораздо моложе Маккейна, ему 44 года, он представляет собой совершенно другое поколение, поколение людей, которые выросли в 90-е годы, сформировались вне расового противостояния, которое существовало в Америке и существует, по всей видимости. И именно это поколение определяло выбор сегодняшнего президента Америки, завтрашнего президента Америки, скажем так. Поэтому вот эта разница в возрасте, это разница в культурном прошлом, разница в том времени, которое сформировало одного и другого кандидата, мне кажется, была самым главным фактором.
Говорил американский кинорежиссер Андрей Загданский. И в завершение программы «Свобода в полдень» небольшой репортаж из нью-йоркского района Брайтон-Бич, где издавна селятся многие выходцы из России и других стран бывшего СССР. Их взгляды обычно довольно консервативны, и большинство обитателей квартала были и на этот раз сторонниками кандидата от республиканцев Джона Маккейна. Вот что они рассказали у избирательных участков о своих предпочтениях корреспонденту «Свободы» Владимиру Морозову.
Обама станет президентом Америки, потому что он моложе, умнее, и у него больше перспектив. Обама будет думать, что ему подсказывает, а у него своей головы у него нет.
Работа на заводе, где очень большое предприятие, очень много чернокожих афроамериканцев. И я вижу, что зачастую у них настолько неадекватное поведение, хотя они вроде бы нормальные ребята. Понимаете? Поэтому я еще и поэтому тоже буду голосовать только за Маккейна.
Я думаю, что все-таки станет Маккейн президентом. Мне бы этого очень хотелось бы.
Ну, я смотрю, вот Обама будет. Я бы, конечно, за Маккейна был.
Ну, я знаю, что в русской общине всегда голосуют за консерваторов, потому что у нас уже наелись социализма в России. А лично я буду голосовать за Обаму. Я считаю, что Обама будет сохранять более близкие отношения с Россией. У нас не будет конфронтации, и я смогу посещать свою мать и своих родственников. Я гражданка США, я живу здесь 17 лет, и у меня есть свой бизнес, я очень рада жизни здесь. И, конечно, Обама, он мечтатель, он мечтает, и неизвестно, как он это все будет осуществлять. Но я надеюсь, что там будет сильная команда его поддержки, которая поможет ему избрать правильный курс.
С жителями Брайтон-Бич в день выборов президента США говорил наш корреспондент Владимир Абаринов. Напомню, убедительную победу на выборах одержал кандидат от Демократической партии Барак Обама. Следите за последними новостями об итогах выборов США на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Косторов. После выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы», посвященный сегодняшнему посланию президента России Дмитрия Медведева Федеральному собранию.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перемены пришли в Америку.
Я имел честь позвонить сенатору Бараку Обаме, чтобы поздравить его с избранием на пост
президента. В совместном заявлении говорится, будет слишком поспешным возобновлять переговоры.
Израильские военные вошли на территорию.
Пламя охватило автобус настолько быстро, что многим пассажирам не удалось вовремя выбраться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».